большой совет. Прибытие Чарли, Блэка и ребят обратилось в великий праздник для обитателей Изумрудного острова. Город утратил свое былое великолепие. Крыши и мостовые покрылись снегом, и на них уже не сверкали изумруды. Фонтан на площади иссяк, в желтой мгле яркая раскраска домов поблекла. Но мгновенно распространившийся по городу слух, что явился великан из-за гор, произвел магическое действие. Усиливавшийся с каждым днем холод заставлял горожан сбиваться в кучи. Во дворце Страшилы, где Листар с грехом пополам сумел наладить центральное отопление, укрылись женщины с детьми, старики и старухи. Кому не нашлось места во дворце, те собирались в маленьких комнатах, стараясь согреть их теплом своих тел. Из дома люди выходили только в случае крайней необходимости, если, например, выпадала очередь отправляться в лес за дровами для дворца. Тогда дровосеки напяливали на себя всю одежду, какая у них имелась. Но теперь и стар, и млад высыпали на площади и улицы города. Вверх летели шляпы, слышались восторженные возгласы в честь великана из-за гор и двух отважных ребят его спутников. Наивным людям показалось, что дела их немедленно начнут улучшаться, и что вот-вот придет спасение. Однако до спасения было далеко. По-прежнему пешеходы двигались в тесном круге видимости. То и дело, подходя к столбам с указателями пути и читая надпись, по-прежнему рты у них были закрыты листьями рафалол, а глаза защищены очками надглазник. И в довершение ко всему этому, этот непривычный мучительный мороз, пронизывающий насквозь. Встречая желанных гостей, Страшила вышел из дворца, и это было отмечено в летописи как знак небывалой почести, какую оказывал когда-либо посетителям правитель изумрудной страны. Более того, обняв Энни своими мягкими, слабыми руками, Страшила проделал несколько па какого-то странного танца, припевая при этом «Эй, гей, 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 го! Я снова, снова, снова с Энни!» Но об этом последнем факте летопись стыдливо умолчала. Не стоило открывать потомкам маленькие слабости такого замечательного государственного деятеля, каким был Страшила Мудрый. Едва лишь закончилась торжественная церемония встречи, прибывшей из-за гор спасательной экспедиции, как в тронном зале открылось расширенное заседание Большого Совета. На этот раз, кроме обычных его членов, присутствовали видные горожане и даже некоторые дуболомы, среди которых выделялись бригадиры Ватис и Дарук и бывший генерал деревянной армии Лан Пирот, ныне учивший ребят танцам в одной из городских школ. Он остался без работы по случаю происшедших трагических событий, школы были закрыты. Заседание открыл Страшила. Он не стал делать доклады, а ограничился коротеньким сообщением. Ведь все присутствующие были в курсе дела, и много разговаривать не приходилось. Страшила предложил желающим выступить записываться. Первым взял слово Чарли Блэк. «Я не оратор, а человек дела», — заявил одноногий моряк, по привычке пыхнув незажженной трубкой. «Поэтому я сразу перехожу к конкретным предложениям. Для борьбы с Сарахной нам нужна передвижная крепость, где мы имели бы постоянное убежище от нападений колдуньи и от оттуда делали бы вылазки по правилам военной науки. Строить такое убежище долго и трудно, тем более, что нам предстоит другая важная работа, о которой я скажу позже. И я предлагаю использовать для этой цели фургон, в котором прилетела в волшебную страну Элли. Предложение капитана было принято единогласно. Этот фургон когда-то делал я сам для сестры Анны и ее мужа Джона, — продолжал Чарли, — и знаю, что он прослужит еще много лет. Мы его поставим на колеса, и пусть попробует колдунья повредить его гарнизону. Раздались аплодисменты и крики «Ура!». Энни и Тим тут же рассказали, что они видели фургон в прошлом году и нашли его в отличном состоянии. Не откладывая дело в долгий ящик, как это бывает в некоторых даже весьма почтенных учреждениях, Страшила поручил бригадирам Ватису и Даруку сейчас же собрать своих работников и немедленно отправиться за фургоном в страну живунов. Скучавший без дела Лан-Пирот вызвался возглавить этот отряд. Неутомимые, неуязвимые для желтого тумана деревянные люди будут шагать день и ночь, и суток через шесть доставят фургон в изумрудный город. Ватис и Дарук и командир Лан-Пирот тотчас отправились выполнять поручение. «Второй вопрос», — продолжал свое выступление Чарли Блэк. «Из рассказов племянницы Энни я знаю, что она оставила у железного дровосека чудесный серебряный обруч, делающий невидимкой его обладателя. Необходимо доставить сюда этот обруч. Тим О'Келли, став невидимым, проберется во владение Арахны, произведет там разведку, и, быть может, ему удастся похитить ее книгу заклинаний. Тогда мы мигом расколдуем волшебную страну от зловредного желтого тумана». «Прошу слова для справки», — поднялся с места железный дровосек. Смущенно вертя в руках воронку, служившую ему шапкой, он сказал: «Мы сами использовали бы серебряный обруч для тех целей, о которых говорите вы, но, увы...»
«Вы его потеряли?» Так и подпрыгнула огорченная Энни.
«Да, к большому нашему горю», — признался дровосек. «И вышло это так: у моей кухарки Фригозы была ручная лань Ауна. Однажды Фригоза для шутки надела обруч на голову Ауны, нечаянно нажала на рубиновую звездочку, и лань исчезла. Тщетно потом встревоженная женщина звала свою любимицу, чтобы снять с нее обруч. Лань убежала из дворца, и следов ее так и не нашли».
Энни расплакалась, и напрасно пытались утешить ее и Страшила, лев и дровосек. Она так любила этот прекрасный подарок лисьего короля.
«Да, это большая, тяжелая утрата», — сказал опечаленный Чарли Блэк. «Но хорошо, что я не рассчитывал только на обручи и подготовил другое средство для борьбы с колдуней. Вы сняли со спины ойхо-тюки с железом и пружинами?» — обратился он к фараманту.
«Да, это сделали дуболомы по моему распоряжению и отнесли груз в подвал».
«Очень хорошо. Видите ли, — обратился моряк к собранию, — я задумал сделать самоходного великана наше главное орудие в борьбе с феей Арахной. Для этого я привез нужные материалы — листовое железо, пружины».
Восторг присутствующих достиг крайних пределов. Стекла в окнах дрожали от громких криков, паркет трещал от топота ног.
Страшили пришлось долго звонить в председательский колокольчик, чтобы водворить порядок. Когда люди поутихли, Чарли спросил механика Лестара. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Работа срочная, и нам понадобится много людей.
Лестар горячо заверил моряка, что и сам он, и его помощники поступают в полное распоряжение великана. Мы будем спать по 2-3 часа в сутки, но быстро соорудим такого исполина, который померяется силами с Арахной, — воскликнул механик. И, кстати, мы принесли из фиолетовой страны много разного инструмента, который нам сейчас пригодится.
— Энни, где у тебя Тилли-Вилли? — спросил Блэк.
— Здесь, дядюшка. Девочка достала статуэтку из рюкзака и протянула моряку.
Чарли Блэк поднял ее повыше, чтобы члены совета могли рассмотреть получше.
Раздался крик изумления. Башок был страшен. Продолговатые косые глаза смотрели злобно, угрожающе.
Низкий лоб пересекала глубокая морщина. Большой рот скалился в зловещей усмешке, и из него торчали огромные белые клыки. Вся физиономия дышала неумолимой свирепостью и ненавистью ко всему миру.
Зрители подавленно созерцали Тилли-Вилли, а шестилетний мальчик, пробравшийся в зал заседания за отцом, поднял отчаянный рев, и его срочно вывели.
— Хорош? — иронически спросил Чарли.
— Таких уродов никогда не видано было в нашей стране, — убежденно заявил Лев. — Даже саблезубые тигры выглядели не такими страшилищами.
«Ну вот, этого молодца мы и возьмем за образец для нашего самоходного великана. Представляете, каким он будет чудищем, имея 30 локтей роста?»
«Да, он будет выглядеть весьма внушительно», — согласился Страшилы.
Железный рыцарь Тилли-Вилли.
Рождение великана Тилли-Вилли.
Мастерскую организовали в просторном подвале дворца, где еще стояли верстаки, на которых Урфин Джус с помощниками выделывал дуболомов. Помещение освещалось множеством свечей, воздух в подвале очистили с помощью костров, и свечи давали достаточно света.
Работа шла полным ходом. Чарли Блэк сделал чертежи и по этим чертежам вырезал из железных листьев заготовки для туловища, головы, рук и ног будущего исполина Тилли-Вилли. Ему дали такое имя в честь языческого башка. Работа Блэка требовала большой точности. Вырезанные детали предстояло выгибать при помощи деревянных молотков, чтобы они получили надлежащую кривизну, а после клепки приняли бы очертания человеческого тела. Малейшая ошибка в расчетах привела бы к непоправимым последствиям. Дело осложнялось гигантскими размерами Тилли-Вилли. Чарли Блэк и Лестар решили, что ростом Тилли-Вилли должен превосходить Арахну. Лишь тогда колдунья почувствует страх перед могучим противником, и это приведет ее к поражению и гибели. 4-5 листов железа пошло на каждую руку, на ноги по 7-8, а огромное туловище потребовало целых 20 листов. К счастью, Чарли Блэк привез из Канзаса достаточное количество материала. По 20 часов в сутки и более в мастерской визжали сверла, стучали молотки, в горнах калились железные прутья,
Кузнецы выковывали заклепки. Под низкими сводами подвала было так жарко, что люди обливались потом, а иногда даже теряли сознание.
Но никто не бросал работу, все трудились самоотверженно, понимая, что от них зависит спасение родной страны.
И вот в разных углах подвала появились колоссальные бедра, голени, предплечья будущего великана. Они напоминали металлические туннели, внутри которых свободно передвигались маленькие мигуны со своими инструментами. Эти части предстояло остроумно соединить с сочленениями, чтобы из них получились ноги и руки.
В огромной голове механического исполина проделали большие продолговатые дыры для глаз, отверстия для рта. Туловище телевили решили собирать во дворе. Если бы оно было сделано в подвале, то оно не прошло бы сквозь двери. Но сделать туловище, голову и конечности великана — это была только часть дела. Притом не самое главное. Ведь телевили должен будет ходить и бегать, владеть оружием, мечом и щитом. Для этого следовало начинить его множеством шестеренок, рычагов, пружин больших и малых, которые заменят великану мускулы. Это требовало большого искусства и времени. К счастью, мигуны издавна слыли великолепными мастерами, а в последние годы у них была отличная практика по разборке и сборке железного дровосека с его сложными механизмами. Работа продвигалась усиленными темпами, мешкать не приходилось, мороз усиливался с каждым днем. Самую ответственную часть дела — установку шестеренок, рычагов и пружин — производили Чарли и Листар. Они спали по 2 часа в сутки и измотались до того, что едва держались на ногах. Чтобы их не сморил во время работы сон, они пили настойку из орехов дерева нух-нух. Наконец, дело продвинулось до того, что можно было производить общую сборку гигантского механизма. Для этого годился только двор. Остальные части рук и ног протащить через двери удалось, а голова не прошла. Пришлось делать большой пролом в стене. В разных частях двора горели костры, к которым то и дело подбегали погреться работники. Костры еще и тем были полезны, что очищали воздух на дворе, и мастера не раз поминали добрым словом Урфина Джуса. Не очень-то удобно работать с напоминавшими намордники, листьями Рафалоу на лице. Плотники заранее заготовили лестницы и высокие площадки, которые перекатывались с места на место. С прочной перекладины, соединявшей 2 высоченных столба, свешивались блоки. Сборка началась с того, что под перекладиной подвесили на прочных канатах туловище телевили. Чтобы его поднять на нужную высоту, веревки, пропущенные через блоки по команде Чарли Блэка, тянули 170 человек, да в придачу и сам железный дровосек. Туловище было самой важной и ответственной частью самоходного гиганта. Там сосредотачивалось управление всеми его движениями, и потому в животе телевили мастера устроили удобную кабинку, куда можно было входить через узенькую дверцу. К полу кабинки привинтили вращающееся мягкое кресло. Сидя в нем, человек, который управлял движениями телевили, мог дотянуться до всех рычагов и кнопок, приводивших в движение пружины. Само собой вышло, что таким человеком мог стать только Листар.
искуснейший механик страны мигунов, ведь он придумал многие приборы и приспособления и сам их установил. Тут пригодился его маленький рост. Кстати, было и то, что сил и выносливости у Листара еще хватало. Подвесив в туловище, работники стали прикреплять к нему руки, ноги, голову. Установку окружила целая паутина веревок. По ним среди дыма и мглы ползали подвесные люльки, а из люлек высовывались мастера со сверлами и зубилами, с молотками и клещами. Гул голосов, скрип блоков, стук молотков смешивались в туманном воздухе. Огромная фигура Тилли-Вилли приобретала все более человеческие очертания. Наконец наступил торжественный момент, когда все механические работы были закончены, пружины и приборы поставлены на места, и гигант Тилли-Вилли твердо встал на свои огромные ноги. На смазку всех его пружин и суставов пришлось потратить целую бочку масла. Теперь пришла очередь маляров. Раскрашивать голову великана поручили лучшим мастерам, настоящим художникам своего дела. Они хорошо рассмотрели башка, привезенного с островов Курукусу, и постарались на славу. Всякий, кто взглядывал на свирепое лицо Тилли-Вилли, на его злые раскосые глаза, на страшный оскал рта и торчавшие из него огромные клыки, так и шарахался от ужаса. Туловище, руки и ноги раскрасили наподобие доспехов средневекового рыцаря. Для полного сходства ему недоставало только щита, меча и копья. Но огромный меч уже выковали. Он был так тяжел, что его едва сдвигали с места 40 человек. А под прочным железным щитом могла укрыться от дождя сотня людей. Хорошо было бы изготовить для Тилли-Вилли копье, но копья за рыцарями носили оруженосцы, и потому от копья пришлось отказаться. Где было взять подходящего оруженосца для такого гиганта? Создатели Тилли-Вилли остались очень довольны своим детищем. «Да», — сказал Чарли Блэк, — «когда Арахна взглянет на нашего малютку, у нее душа уйдет в пятки. А я уж постараюсь», — молвил Листар, — «чтобы этот малютка гонялся за врагом, как волк за зайцем». Малютка Тилли-Вилли был не безголосым. В его глотку вставили сирену, которая могла менять высоту звука от самого низкого до самого высокого. И когда ее в первый раз запустили для пробы, в городе начался страшный переполох. Дикие пронзительные звуки выгнали всех жителей из домов. Людям казалось, что наступил конец света, и они в страхе метались по улицам, натыкаясь друг на друга в желтой мгле. Только пробежавшие по городу глашатые успокоили народ. Довольный Чарли Блэк потирал руки, усиленно пыхтел трубкой и клялся ураганами всех широт, что самоходный гигант блестяще покажет себя на деле. Пришла пора начинать военные действия против колдуни. Еще за несколько дней до окончания работ над великаном добросовестные дуболомы притащили на своих плечах фургон Элли. Он был поставлен на приготовленные для него колеса, дверь и окна плотно пригнаны, внутренняя обстановка обновлена. Хоть сейчас отправляйся в путь.
Так как маленьким лошадкам волшебной страны не под силу было справиться с тяжелым фургоном, то штаб Страшилы решил, что передвижную крепость повезут дуболомы. На них же возложили и другую очень важную задачу — заводить самоходного великана.
Пружины, приводившие в действие руки, ноги, шею гиганта, были такими мощными, что поддавались только силе дуболомов.
Несколько деревянных людей взобрались на лестницы, приставленные к туловищу Тилли-Вилли, и всунули заводные ключи в специальное отверстие. Ключи поворачивались со скрипом. Пружины гудели от напряжения, но заведенные до конца, они смогут работать несколько часов. Главным начальником над всеми дуболомами, отправлявшимися в поход, поставили бывшего генерала Лана Пирота. Он оказался способным администратором.
Первые шаги железного рыцаря.
В состав гарнизона передвижной крепости вошли Страшилы, железный дровосек, Дин Геор, Фроман, доктор Бариль, Кагги Кар, гости из-за гор, Чарли Блэк, Энни, Тим и Артошка.
Льву с его массивной тушей в фургоне не нашлось места, и он, очень недовольный, остался в изумрудном городе.
Членом боевого отряда являлся Элистар.
Но ему предстояло путешествовать в брюхе Тилли-Вилли.
Для осмотра местности в животе и спине великана было сделано несколько застекленных круглых окошечек. Через них Листар сможет видеть все, что делается и впереди, и сзади. А те огромные глазища, что находились в голове Тилли-Вилли и могли вращаться в своих орбитах, предназначались для устрашения врагов.
Так вначале рассчитывали создатели Тилли-Вилли, но не так оказалось на деле, о чем будет рассказано дальше. Все было готово к отправлению в дальний и опасный путь. Мешки и корзины с провизией, бочки с питьевой водой уложены под лавками, отравленный воздух очищен по способу Урфина Джуса. Сделать это было необходимо. Попробуйте дышать много дней подряд в тесном фургоне сквозь листья Рафалоу. А теперь ядовитые капельки желтого тумана не проникнут в передвижную крепость, настолько плотны были ее стенки, пол и крыши. Для вентиляции Листар просверлил в стенках несколько отверстий, защищенных надежными фильтрами из листьев Рафалоу. Чтобы чувствовать себя в фургоне хорошо, следовало пореже выходить на улицу и побыстрее захлопывать за собой дверь. Листар, уютно устроившись в кабине самоходного гиганта, нажал на главный ходовой рычаг.
Во внутренностях Тилли-Вилли что-то заскрипело, заскрежетало, щелкнули пружины, и великан тяжело шагнул по мерзлой земле. И тут произошло чудо. Сделав первый шаг, Тилли-Вилли ожил.
Впрочем, такое происшествие можно назвать чудом в штатах Канзас, Огайо или Коннектикут, а в волшебной стране оно являлось самым обычным делом. Разве там не жили, не двигались и не обладали всеми человеческими чувствами и способностями соломенный человек-страшила, железный дровосек? Разве не ожили и не заговорили механические мулы Цезарь и Ганнибал, как только перешли границу волшебной страны, и то, что Тилли-Вилли внезапно ожил, все участники похода признали радостным, но отнюдь не удивительным событием.
Тилли-Вилли, поворачивая голову, оглядывался по сторонам, ведь его огромные глаза, предназначенные только для устрашения врагов, начали видеть. Великан заговорил гулким низким голосом: «А ну, дайте мне зеркало, хочу посмотреть на себя. Любопытно же знать, как выглядишь со стороны».
Через несколько минут принесли самое большое зеркало, какое только нашлось во дворце. Тщательно его протерли и подвесили на перекладину, под которой собирали Тилли-Вилли.
Великан придирчиво выбрал место, откуда лучше было видно, и долго рассматривал свою физиономию. Потом гулко захохотал. «Ай да я! Ай да молодец! Красавец! Ни у кого из вас, людей, нет таких выразительных глаз, клянусь ураганом!» — в восторге кричал Тилли-Вилли.
Слушатели невольно расхохотались. Оказалось, что еще во время его создания железный великан успел перенять морские словечки капитана Блэка. Сколько же чудесного в этой необычайной стране!
А Тилли-Вилли продолжал: «А какие у меня симпатичные щеки! Какой очаровательный подбородок! Вы, люди, просто смешные уродцы в сравнении со мной! Но где же мой папочка Чарли, по замыслу которого вы, люди, сумели смастерить такого прелестного мальчика, как я? Ау! Скорей покажись мне, родной папочка Чарли!»
Моряк вышел вперед, немного смущаясь и в то же время гордясь словами своего механического детища. Но так как снизу его плохо было видно, он взобрался на самую высокую стремянку, которую поддерживали мигуны.
«Я рад, что сумел угодить тебе, мой мальчик!» — прокричал он в упор. «Мы так старались!» «Папа, убери, пожалуйста, эту трубку!» — попросил Тилли-Вилли. «Мои великолепные уши услышат каждое твое слово и без нее!» «Проглоти меня, акула!»
Чарли Блэк рассмеялся.
«А ты знаешь, что такое акула?» Великан, не смущаясь, ответил: «Наверное, что-нибудь вроде этой колдуньи Арахны, на борьбу с которой вы меня и сделали. И ты, папа, не беспокойся. Свою задачу вы выполнили отлично. Я понял это еще тогда, когда получил возможность владеть своими чувствами. Знаете все, то дух мой крепок, и разрази меня громом, я буду драться, как лев».
Смелый лев, в числе прочих, присутствующий при этой сцене, был весьма польщен сравнением и поблагодарил за него Тилли-Вилли.
Железный великан нежно сказал: «Папочка, милый, как бы я хотел прижать тебя к моей любящей груди, но боюсь, что это не кончится добром. «Кажется, вы, люди, слишком уж хрупкие создания». «Да, уж таковы мы от природы», — объяснил одноногий моряк. «Так что лучше, сынок, ты выражай свою любовь и признательность на словах. Это будет безопаснее для меня. А теперь ты должен пройти вон через те ворота», — сказал Чарли Блэк. — «Шагай вперед!» Подойдя к воротам, великан остановился в недоумении. «Папа Чарли, тут слишком низко для меня. Мне не пройти под этой аркой».
Чарли Блэк смущенно признался, что произошла ошибка, и придется ломать арку.
«Я возьму это на себя, папочка», — отозвался гигант и потребовал самую прочную кирку. Крепко зажав инструмент в металлическом кулаке, Тилли-Вилли ловкими ударами принялся разрушать стену. Во все стороны полетели кирпичи, и зрители бросились бежать кто куда. Несколько минут оказалось достаточно, чтобы проделать проход, и железный рыцарь вышел на площадь. Фургон, влекомый дуболомами, последовал за ним. Когда гигант шел по улице с мечом в правой руке и щитом в левой, его голова поднималась над третьими этажами домов, и горожане, выглядывая из окошек, провожали Тилли-Вилли восторженными возгласами. «Привет нашему спасителю! Слава будущему победителю Арахны!» Тилли-Вилли важно раскланивался по сторонам. «Надейтесь на меня, граждане! Тилли-Вилли молод, но он не подкачает!» Конечно, великан не мог выйти из города через ворота, но это было предусмотрено. Часть стены заблаговременно разобрали. Паром не мог вынести тяжести богатыря, и он пустился вброд, заметив вскользь. «Предполагаю, что мои швы достаточно герметичны, и я не промокну». Листар из брюха гиганта отозвался. «Все сделано на совесть. Ты можешь не беспокоиться». Тилли-Вилли иронически сказал: «А, это вы, мой предполагаемый водитель. Если не ошибаюсь, вас зовут Листар. По правде говоря, вы не очень-то мне нужны, но оставайтесь на своем месте. Дублированная система никогда не помешает». Расхваставшись, Тилли-Вилли утратил контроль над своими движениями, поскользнулся на мягком дне канала, замахал руками и чуть не рухнул в воду. Если бы это случилось, то перед Чарли Блэком и его помощниками встала бы задача огромной трудности — поднимать его из канала. К счастью, Листар не растерялся. Он мигом нажал на какие следуют рычаги, железная громадина выправилась и двинулась к другому берегу, ломая ледяную корку, которой была покрыта вода. Когда Тилли-Вилли выбрался на берег, Листар мягко упрекнул его: «Зазнайство часто доводит до беды». «А что такое зазнайство?» — спросил великан. Выслушав разъяснение, он виновато молвил: «Я больше не буду зазнаваться».
Вечером Листар рассказал Чарли Блэку и остальным участникам похода об этой детской выходке Тилли-Вилли, которая чуть не поставила экспедицию в тяжелое положение. Одноногий моряк ответил на это: «Знаете, друзья,
Я еще в Канзасе решил, что нашим помощником в борьбе с арахной должен стать никто иной, как мальчишка. Да-да, не удивляйтесь, именно железный мальчишка в 30 локтей ростом. Здесь, на Изумрудном острове, собирая его металлические детали в одно целое, я внушал им, что будущий Тили-Вили должен обладать мальчишеской смелостью, презрением к опасностям, жаждой подвига. «Дядюшка Чарли, это у тебя получилось здорово!» В восторге воскликнула Эмми. «Окажись, наш Тим 30 локтей росту и весь железный, он вел бы себя совершенно так же!» И все в фургоне решили, что Чарли Блэк добился, чего хотел, а жизнь докончит остальное. Королева полевых мышей. Когда дуболомы осторожно спустили фургон с парома и готовы были повести его по дороге, вымощенной желтым кирпичом, Энни вдруг задала вопрос, невинный на первый взгляд, и, однако, повергший всю компанию в полнейшее смятение. Вот этот вопрос. А что, если арахна не захочет принять бой с Тили-Вили и улетит от него на ковре-самолете?
— В самом деле, мы об этом совсем не подумали, — признался Чарли Блэк. — Ведь колдунья за какой-нибудь час проделает 20 миль, а нам, дай бог, проползти такое расстояние за целый день. Да и потом, где ее искать, когда она улетит?
— Ну... «В этом деле нам поможет волшебный телевизор», — сказал Страшила и похлопал по полированному боку ящика.
«Ничего он не поможет», — с досадой возразил Чарли. «Он же не работает в желтом тумане».
Все призадумались. В дверь постучали, и вошел обеспокоенный Листар. Видя, что фургон почему-то не отправляется, он спустился из брюха Тили-Вили по веревочной лестнице и явился спросить о причине задержки. Узнав, в чем дело, механик тоже закрученился. Тим со вздохом сказал: «Как жаль, что пропал серебряный обруч. Я бы пробрался к арахне, стащил ковер и делу конец». Опять наступило молчание. Энни захлопала в ладоши. «Я знаю, как лишить колдуню ковра!» — весело закричала она. «Его изгрызут мыши!»
«Ты что?» — обеспокоился Тим. «У тебя ум за разум зашел!»
Но, взглянув на серебряный свисток, висевший на груди Энни, заорал во все горло: «Рамина! Да!» «Конечно!» — ответила девочка. «Крепче держи артошку!» Энни подула в серебряный свисточек, когда-то подаренный королевой полевых мышей ее старшей сестре, и Рамина в сопровождении нескольких фрейлин тотчас появилась на полу фургона. Артошка рвался к мышам, но Тим держал его крепко. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — приветствовала Энни маленькую королеву.
«Здравствуйте, моя дорогая!» — отвечала Рамина. «Я рада видеть вас и Тима, и великана из-за гор, и даже собачку моего вечного врага, но мне очень приятно, что все вы находитесь в добром здравии. Мы вновь встречаемся с вами в тяжелый для нашей Родины час. Мое племя переживает огромные трудности.
«Но я надеюсь, что никто из ваших подданных не погиб?» — участливо спросила девочка.
«Пока еще нет. Мы укрылись в том подземном ходе, который начинается от старинной башни и о котором вам, конечно, рассказывал великан из-за гор».
«Да-да», — оживленно воскликнула Энни.
А Чарли Блейк добавил: «Ведь именно вы тогда указали нам этот ход. Мы еще сражались там с Шестилапом».
«Так вот,
в этом подземном коридоре мы нашли убежище. Там нет желтого тумана, но, к несчастью, нет и пищи».
«Ваше Величество! — сказала Энни. — Мы прибыли в волшебную страну для борьбы с желтым туманом и просим вас оказать нам помощь».
— «Какую помощь можем оказать мы, такие маленькие и слабые создания?» — удивилась Рамина. — «Вы ведь видели великаншу Арахну? Она, задумавшись, не глядя под ноги, шла через поле, по которому двигались мои подданные. Колдунья нечаянно наступила на нашу колонну и раздавила своей ступней сразу 140 мышей, среди которых были весьма почтенные особы».
Страшила и его друзья выразили королеве свое самое глубокое соболезнование, а потом Чарли Блэк рассказал о великане Тилли-Вилли, который может помериться силами с Арахной. Он посадил Рамину и ее фрейлин на ладонь и поднял к окну, чтобы они могли полюбоваться на самоходного гиганта. Мыши задрожали от ужаса, увидев свирепое лицо железного рыцаря. «Но мы бессильны перед Арахной, пока она владеет ковром-самолетом», — сказал моряк. «Наш Тилли-Вилли слишком тихоходен. Он не сможет нагнать колдунью, если она будет ускользать от него по воздуху, и неотложная задача мышиного племени — уничтожить волшебный ковер».
Рамина обрадовалась.
«Это дело нам под силу», — воскликнула она своим тоненьким голоском. «Мы сгрызем этот ковер, сгрызем так, что от него и клочка не останется!»
Страшила и его друзья захлопали в ладоши, а Артошка, воспользовавшись моментом, чуть не вырвался из рук Тима. «Но дорога от нашего убежища до владений злой феи далека», — продолжала Рамина. «На ней много препятствий. Быстрые широкие ручьи, горы, ущелья с крутыми склонами. Нам нужен спутник, сильный, проворный, который помогал бы нам в опасных местах». Ее взгляд остановился на Тиме О'Келли, и польщенный мальчик сразу согласился отправиться в путь. По правде говоря, одноногий моряк очень боялся отпустить мальчугана одного в далекое и опасное путешествие, но другого выхода не было. Ни сам он, Чарли, ни железный дровосек, ни Дин Гюор не годились проводники мышиному племени. Слишком они стали тяжелы на подъем.
Не мог капитан доверить такое дело фараманту или доктору. Оба были слабосильны и уже в годах. — Ну что ж, мой мальчик, — решился наконец капитан, глубоко вздохнув, — иди. Но заклинаю тебя всеми мачтами нашего корабля, будь осторожен. В дорогу, дружок, и попутного тебе ветра.
Пока Тима снаряжали, готовили фильтры из листьев Рафалоу и защитные очки на глаза, мышиная королева расспрашивала Энни и Чарли Блэка о своей доброй подруге Элли, об ее успехах в учении, о здоровье.
Она также поинтересовалась, как живет бывший волшебник Гудвин, что он поделывает, уйдя на покой от чародейного мастерства.
Узнав, что Гудвин содержит мелочную лавочку, царственная мышь неодобрительно покачала головой. Тим стоял у порога с туго набитым рюкзаком за плечами. В рюкзак уложили запас продовольствия и смену белья, а за поясом у мальчика был заткнут острый топорик на прочной рукоятке.
— Ты не пойдешь пешком, Тим, — сказал Страшила. — Время дорого, и мы должны экономить каждый час. Фромант, выдай Тиму волшебный коврик Ружера. Вручая Тиму ковер с подвешенным к нему инвентарным номерком, начальник снабжения долго наказывал мальчику, как можно бережливее обращаться с ценной вещью, а у себя в описи отметил: «Ковер выдан во временное пользование Тиму О'Келли. Основание. Распоряжение Страшилы Мудрого».
Тим О'Келли вышел из фургона, разослал коврик на земле и уселся на нем, а Рамина и другие мыши уютно устроились у него за пазухой. «Неси меня, коврик, ко входу в подземный коридор, который начинается неподалеку от фермы Лина Рауба», — приказал мальчик. Этот адрес указала ему королева мышей. Ковер поднялся и полетел в нужном направлении. Проводив его глазами, Фарамант подал знак дуболомам, и фургон медленно тронулся с места. Отряд смелых бойцов направлялся на юг. До большой реки они будут следовать по дороге, вымощенной желтым кирпичом, а потом придется оставить ее и искать убежище Арахны в диких горах, где-то между голубой страной и владениями Стеллы. Сидеть в тряском фургоне, который неторопливо тащили дуболомы, было скучновато, и Энни вкрадчиво обратилась к моряку. — Дядюшка Чарли, я все время вспоминаю ту удивительную историю, которую ты рассказывал про лорда Бумчерли и профессора Фогеля.
Чуя какой-то подвох, Чарли ворчливо ответил: «Ну и что ж, вспоминай на доброе здоровье, кто тебе мешает?»
«Вспоминать старое хорошо, а слушать новое еще лучше». Лукаво улыбнулась девочка и, ласкаясь к дяде, попросила: «Расскажи мне еще что-нибудь. Сам же хвалился, что пережил множество приключений».
Моряк начал сдаваться: «Ах ты, ягоза, подлиза этакая, что ж тебе рассказать?»
«А расскажи, как ты потерял ногу», — предложила Энни. «Это, наверное, случилось в бою с пиратами?»
«Почти что так», — согласился Чарли Блэк. «Ну уж ладно, слушайте». И Чарли Блэк завел длинный рассказ.
Великий поход мышиной армии. Полет волшебного ковра до подземелья, где скрывались мыши, продолжался час. Пешком Тим потратил бы на это расстояние целый день. Опустившись на землю, мальчик с восхищением сказал: «Замечательная штука этот коврик! Такой бы мне в Канзас!» Свернув ковер в трубку, он взял его под мышку. Королева-мышь, высунувшись из-за пазухи Тима, тоненьким голоском указывала ему направление, и скоро мальчик очутился около входа в подземный коридор. Здесь он зажег фонарик, предусмотрительно данный ему фаромантом, и двинулся вниз по крутому склону. — Шагайте осторожнее, друг Тим, — посоветовала Рамина, — а то вы передавите моих подданных. Совет был не лишним. При свете фонаря Тим увидел бесчисленные полчища мышей, заполонивших подземелье. Они копошились повсюду, выглядывали изо всех щелей, целыми гроздями висели на стенах, цепляясь коготками за выступы скалы. Мыши сердито пищали, ссорясь из-за мест, но, завидев королеву с ее свитой, мгновенно притихли.
Устроившись на протянутой вперед руке Тима, как на трибуне, Рамина обратилась к своему племени с речью. Коротко рассказав о прибытии из-за гор спасительной экспедиции, королева заключила: «Мы должны помочь людям справиться с жестокой Арахной. Только тогда к нам вернутся тепло и свет. Наша задача — лишить колдунью волшебного ковра, иначе она ускользнет от возмездия, и желтый туман по-прежнему будет висеть над страной».
«Ваше Величество», — обратился Тим к Рамине, — «мне пришла в голову хорошая мысль. Возьмем на коврик столько мышей, сколько он поднимет, полетим к убежищу Арахны, и наш отряд быстро приведет в негодность большой ковер».
«Вы ошибаетесь, друг мой Тим», — возразила королева. «Мало изгрызть ковер. Гномы быстро соберут волшебную шерсть, спредут ее, и ковер будет соткан вновь. Чтобы он не возродился, надо съесть его целиком, а для этого потребуются все мои подданные». Тим почесал в затылке, услышав такое объяснение, и сказал: «Ну что ж, тогда двинемся. А не боитесь вы, что мыши погибнут, наглотавшись ядовитого тумана? Он оказывает свое действие лишь через неделю-полторы, а мы за это время постараемся достигнуть владения Арахны». Как видно, у Рамины на все был готов ответ. Тим боялся, что в пути не будет никакого порядка, но оказалось, что мышиная армия была очень хорошо организована. Она разделялась на дивизии, дивизии на полки, полки на батальоны, батальоны на роты и взводы. Каждым подразделением командовала опытная, заслуженная мышь в чине лейтенанта, капитана или полковника, и ее приказы выполнялись беспрекословно. Штаб армии установил очередность движения дивизии полков, и эту очередность связные сообщили всем подразделениям.
Тим вышел первым. Он нес за пазухой и в карманах королеву и штаб армии. За ним бежали адъютанты и связные. Мальчик боялся, что не сумеет найти путь среди тумана, но Рамина его успокоила. Фея не может заблудиться в полях и лесах родной страны. Как только вы начнете уклоняться от правильного направления, я тотчас почувствую это и скажу вам. До самого вечера двигалась армия в стройном порядке. Роты за ротами, полки за полками. Тим уж с ног валился от усталости, когда Рамина, увидев пшеничное поле, дала сигнал остановки. Мыши тотчас разбежались по полю, и увядшие, сморщенные зернышки захрустели на острых зубах. Тим тоже поужинал и заснул, завернувшись в волшебный ковер. Утром, едва багровое солнце проглянуло сквозь туман, поход продолжался. Второй день пути оказался труднее первого. На дороге не раз встречались быстрые широкие реки. Тим брался за топор, срубал несколько деревьев и перебрасывал с берега на берег. Пользуясь этими мостами, мыши быстро преодолевали препятствия и снова выстраивались колоннами на другом берегу. В армии Рамины поддерживалась строгая дисциплина. Третий день похода начался при самой неблагоприятной погоде. разразилась снежная буря. Холодный ветер проносился над равниной, вздымая в воздух белые хлопья. Снежная буря в волшебной стране. Кто бы мог подумать об этом еще месяц назад, в крае вечного лета? И однако ветер выл, сгибал кустарники, ломал деревья, набрасывался на мышиные легионы. Оставаться на месте ночлега было невозможно, так как можно было замерзнуть, и Рамина приказала отправляться в поход. Связные, высоко подняв хвостики и путаясь в снегу, пустились по подразделениям. Взводы и роты собирались в ряды, борясь с ветром и стараясь не терять строя. Тим О'Келли, предводитель удивительной серой армии, шагал впереди. Он закрыл спину волшебным ковриком, на очки налипли хлопья снега, а он шел и думал: «Посмотрела бы мама, как я выполняю свое обещание избегать опасностей в волшебной стране». Рамина, безошибочно чувствуя правильное направление пути, давала указания мальчику, куда поворачивать. Сколько было писка и суматохи, сколько героических подвигов совершалось в неисчислимых полчищах маленьких серых зверушек. Там старая мышь провалилась в невидимую под снегом ямку, и соседки, покинув строй, протягивали ей лапки и хвостики, чтобы она, уцепившись, могла выкарабкаться из ловушки. Там две крупные сильные мыши тащили, ухватив под бока ослабевшую молоденькую мышку, и уговаривали ее не терять бодрости. Больше всего доставалось адъютантам и связным. Они все время сновали между колоннами, подбирали отставших и возвращали их в строй. Можно было только позавидовать их самоотверженности и отваге. Одна связная спасла целый батальон, сбившийся с дороги и угодивший во враг с крутыми стенками. Следуя ее указаниям, батальон присоединился к главным силам. Адъютант, разорванное ухо, целую милю тащил на спине мышку-чернушку, напоровшуюся на сучок, пока не нагнал Тима и не передал ему раненую. Не одна эта мышка поступила на попечение мальчика. Его карманы были полны ранеными, обессиленными и обмороженными мышами. Мыши сидели у него за пазухой, на плечах, на шапке, выглядывали из рукавов. В жестокой битве с морозом и бурей прошло несколько часов. Немало жертв понесло воинство Рамины, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы ветер не начал утихать. Стало теплее, выглянуло багровое солнце. Королева приказала остановиться на кормежку и ночлег. Предварительно по батальонам была произведена перекличка. Армия потеряла замерзшими и пропавшими без вести 785 бойцов и командиров. Цифра эта для многотысячного воинства не слишком большая, но если такие бедствия будут повторяться, то поневоле призадумаешься. На четвертый день похода дорога сильно ухудшилась. Мыши пришли в гористую местность, где нельзя было продвигаться так быстро, как на равнине. А ведь мышам следовало торопиться. От успеха их предприятия зависела судьба страны. Скорость движения фургона крепости и мышиной армии важно было согласовать. Если Чарли Блэк явится к пещере злой волшебницы раньше времени, то колдунья улетит. Тогда мышам и великану Тилли-Вилли будет очень трудно ее разыскать. На пути мышей
Встала высокая гора с крутыми склонами. На ее преодоление серому воинству потребовалось несколько часов. Воспользовавшись этим обстоятельством, Тим решил слетать с докладом к одноногому моряку. Он захватил с собой и мышиную королеву. Ковер быстро доставил мальчика к фургону, который уже оставил позади большую реку и тоже углублялся в южную область. За ним неуклюже шагал Тилли-Вилли. Дуболомы заводили его дважды в день. Энни, Чарли Блэк и остальные с радостью услышали от Тима и Рамины, что мышиная армия в походе, но огорчились, узнав, какие потери понесла она во время вчерашней бури. Эта буря захватила и ту местность, где находился фургон, но, конечно, не причинила никакого вреда ее гарнизону. По расчетам железного дровосека, Каги, Кар и Рамины, выходило, что передвижная крепость опередила мышей, и ей следовало задержаться на денек-другой, чтобы не спугнуть колдунью раньше времени. Тим под запасы провизии наточил топор, посадил Рамину в карман, и они пустились в обратный путь. Когда они настигли мышиное войско, последние его взводы уже скатывались с горы, взобраться на которую стоило больших трудов. Следующий день похода выдался очень трудным. Дорогу то и дело пересекали ущелья с отвесными стенками. Иные из них удавалось обходить, через другие Тим перекидывал мосты, срубая деревья, росшие на краю ущелья. Но вот встретилось такое ущелье, которое нельзя было обойти, и на краю его не росли деревья. Что было делать? Перевозить мышей на ковре-самолете? Для этого потребуется слишком много времени. Королева предложила устроить живой висячий мост. Несколько сот самых крупных и сильных мышей, уцепившись передними лапками за хвосты своих товарок, образовали живую цепочку, и Тим перебросил ее через пропасть. По этому живому, колеблющемуся мосту двинулись мыши рота за ротой, пища от страха и стараясь не смотреть вниз. Все обошлось благополучно, только у раненой мышки-чернушки закружилась голова, и она едва не полетела на дно ущелья, но ее вовремя подхватила подруга. Когда переправа кончилась, Тим забрал мост на ковер. Это было последнее, самое трудное препятствие. Дальше пошли более ровные места. К невыразимому восторгу всего войска, от генерала до рядовой мыши, через 4 дня быстрого передвижения показалось голубое небо, владение Арахны. И это случилось вовремя. Многие мыши уже начали покашливать, а у иных заслезились глаза. Оставив позади область желтого тумана, мыши вздохнули свободно. Однако здесь требовалась особая осторожность. В окрестностях могли оказаться гномы. Узнав о нашествии мышей, они донесут колдуньи, и дело будет проиграно. К счастью, почва тут оказалась мягкая. Мыши быстро выкопали множество нор и надежно скрылись там от чужого глаза. А Тим полетел к фургону для очередного совещания с Чарли Блэком. Тилли-Вилли — изобретатель. По чистой случайности на пути армии Рамины не встретилось ни одного гнома, и потому Арахна не узнала о приближении мышей Это заставило ее насторожиться. Но разведчики донесли колдунье, что к ее владениям движется старый дом на колесах, влекомый деревянными людьми, и он хорошо защищен. Его неотлучно сопровождает железный гигант со свирепым лицом. Арахна решила узнать, что представляют собой ее враги и насколько они опасны. Захватив с собой Руфа Билана, колдунья взгромоздилась на ковер самолет и пустилась в путь. За милю до того места, где по донесениям гномов находились люди, волшебница приземлилась и, укрывшись в лесу, послала в разведку Билана. Прошло полчаса. Невдалеке от убежища Арахны захрустели сухие листья под ногами возвращавшегося Руфа Билана, и вскоре появился он сам. Маленький человечек шел, шатаясь. Лицо его побледнело от ужаса, губы судорожно шевелились. Наконец он выдавил из себя: «Что я видел, госпожа? Что я видел?» И он умолк.
«Ну, говори же, трус!» — прикрикнула на него фея.
«Там великан!» — запинаясь, начал рассказывать разведчик. «Ростом он больше вас, а лицо... Ах, какое ли лицо! Я хорошо укрывался в кустах, но когда он взглянул в мою сторону, мне показалось, что его страшные глаза просверлили меня насквозь, и он зовет одноногого человека папой. Я еле-еле уполз оттуда».
«Ой, понадейся на такого болвана», — с презрением сказала Арахна. «Ходил, ходил и ничего не узнал. Придется отправляться самой».
Колдунья сначала шла во весь рост, потом согнулась и, наконец, начала пробираться между деревьями ползком. Наконец послышался какой-то гул и треск. Арахна подобралась поближе, и вот что она увидела. Тилли-Вилли прорубал для фургона дорогу в лесу. Он стоял спиной к волшебницам, слегка наклоняясь, и огромный меч летал, как тростинка, в его могучих руках. При каждом ударе валилось толстое дерево, и усердные дуболомы тотчас оттаскивали его в сторону. Арахна не увидела великана в лицо, но его рост и сила внушили ей великое почтение. «Нет, — сказала сама себе колдунья, — мне с таким железным парнем схватываться несподручно. Но ничего, у меня есть волшебный ковер, и пусть этот простак гоняется за мной по стране на своих двоих». Если бы колдунья знала, что неукротимые мышиные полчища грозной лавиной надвигаются на ее пещеру. Арахна вернулась домой мрачная и задумчивая. По дороге она строила планы, как задержать неприятеля в пути на, возможно, более долгий срок. Гномам Арахна приказала беспрерывно шпионить за врагами и каждый вечер доносить об их местопребывании. Остановка фургона, о которой Чарли Блэк договорился с Раминой, продолжалась двое суток. В первую же ночь в стане Страшилы произошло важное событие, повлиявшее на весь ход кампании. Листар спал в своем уютном кресле, когда сверху послышался приглушенный голос железного рыцаря. — Листар! — Водитель Листар! — Откликнитесь!
Нет ответа.
Великан повысил голос. — Листар! — Послушайте, я же вас зову!
— Что там случилось? — сонным голосом отозвался механик. — Кто это?
— Это я, Тильвилли. — Почему вы не отвечали?
— Видишь ли, дружок, я спал, и должно быть, довольно крепко.
— Спали? — А что такое сон? — поинтересовался великан.
— Сон? Это очень трудно объяснить, — замялся Листар. — Дело обстоит так. Человек лежит, потом его глаза закрываются, на него находит какое-то оцепенение, он перестает видеть и слышать, и чувство возвращается к нему лишь через несколько часов. Это означает, что он проснулся.
— Ну, послушайте, — забеспокоился гигант, — это же опасно. К спящему может подобраться враг. Может с ним все, что угодно сделать, даже убить.
— Ну, все это не так уж страшно, — улыбнулся Листар. — Если поблизости находится враг, люди не спят или выставляют часовых, а без сна человек обходиться не может. Сон возвращает ему силу и бодрость.
«Какие же вы, люди, несовершенные существа!» — заметил Тильвилли. «Тратите такую массу времени непроизводительно. А мне ночью, когда все спокойно, приходят разные интересные мысли. Сегодня, например, я придумал одну схемку, по-моему, довольно полезную, клянусь мачтами».
Дни путешествия не прошли для железного рыцаря даром.
Он по целому часу беседовал с Листаром о разных вещах, но преимущественно о технике. Он многому научился, и запас его слов заметно увеличился. Листар так и загорелся, подпрыгнул в кресле. «Какую схемку? Говорите!»
«Я додумался, — сказал Тильвилли, — как мне стать самозаряжающимся? Эти дуболомы, что возятся около меня с лестницами и скрипят ключами, потопи их, ураган, ужасно действуют мне на нервы, и я подумал так. Если вставить еще несколько пружин и рычагов и организовать двусторонние тяги, то...»
И тут гигант пустился в такие технические рассуждения, что мы с вами все равно ничего не поймем, и речь его передавать не стоит. Скажем лишь, что суть предложения состояла в следующем. Одна рука, поднимаясь или опускаясь, заводит другую, левая нога заряжает правую и наоборот. Листар был в совершенном восторге. Он даже раскрыл дверцу и высунулся наружу, чтобы лучше слышать, а потом заорал: «Послушай, мальчуган, ты гениальный механик!»
«Ну уж и гениальный, — скромно возразил Тильвилли, — просто у меня много свободного времени, которое вы, люди, тратите на разную чепуху, вроде сна и еды».
Листар, не утерпев, побежал в фургон и разбудил Чарли Блэка и рассказал ему об изобретении железного рыцаря. Моряк тоже пришел в восторг. Утром
Едва расцвело, началась работа. В хозяйстве Блэка нашлись нужные пружины и рычаги, и реконструкция механического великана шла полным ходом, причем Тилли Вилли давал очень полезные указания. Работа закончилась к концу второго дня, и Лестар сказал великану: «Милый мой Тилли, все готово. Отныне ты не нуждаешься в моих услугах, и я прощаюсь с тобой».
«Что это значит?» — спросил удивленный гигант.
«А это значит, что я уже не буду сидеть у тебя в брюхе и отягощать тебя своей ничтожной персоной».
«Вот это зря!» — огорчился Телевилли. «Ваш вес для меня — пушинка, а шагать по дорогам без моего водителя...» «Я, смелюсь сказать, наставника и друга, будет очень скучно. Не с кем и словечко перемолвить. Прошу вас, почтенный Лестар, занять свое место».
И механик с улыбкой полез в кабину. Умственное развитие Тилли-Вилли пошло с этого времени быстро, но это... обходилось очень дорого его наставнику Лестару. Днем великан шагал за фургоном, а ночью у него было довольно времени для размышления, и он не давал механику покоя. Вопросы следовали один за другим. Как у трехлетнего ребенка, и им не предвиделось конца.
«Что такое солнце? И почему оно ходит по небу?
Откуда берутся реки?
Почему ночью темно? Отчего дует ветер?
Почему у моего папы одна нога? Как живут люди за горами?» И так далее, и тому подобное. Добряк Лестар из сил выбивался, старался по мере своих возможностей просветить любознательного Тилли-Вилли, и кончалось тем, что он засыпал на полуслове. С этих пор редкую ночь Лестару удавалось выспаться как следует, и он старался наверстать потерянные часы днем, когда гигант оставлял его в покое. Да, хлопотливая досталась должность маленькому механику из страны мигунов — сделаться наставником юного Тилли-Вилли.